Говорит «Радио Свобода». У микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». «Апрельская лихорадка на Бродвее». Программу в нашей нью-йоркской студии подготовил композитор Александр Журбин. Впервые в эфире 28 апреля 1997 года.
About it is appealing, everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people, they smile when they are alone. Yesterday they told you you would not go far, that night you opened and there you are. Next day on your dressing room they
Нью-Йорк охватила очередная Тони-лихорадка. Для тех, кто не знает, напомню, что Тони – это театральная премия, которая вручается ежегодно создателям лучших бродвейских спектаклей. Премию вручает организация под названием American Theater Wing – американское театральное крыло, объединяющее в себе всех деятелей бродвейского театра – режиссеров, актеров, драматургов, дизайнеров и так далее. Эта премия – самая значительная и известная в американском театре, хотя она не является не только общенациональной, но даже общенью-йоркской. Возможность получить эту премию имеют только те спектакли, которые поставлены в так называемых бродвейских театрах. Таких театров всего в Нью-Йорке 31, и из них конкретно на улице Бродвей расположен только один. Он так и называется «Бродвей», и в нем уже 7 лет идет спектакль «Мисс Сайгон». Все остальные расположены вокруг Бродвея на улицах с 40 по 53, и сейчас их количество будет увеличиваться. Дело в том, что происходит грандиозная реконструкция знаменитой 42-й улицы, и очень скоро именно сюда переместится центр Нью-Йоркского коммерческого театра. Здесь реставрируют сейчас 6 грандиозных театральных зданий, каждое около 1500 мест. Можете быть уверены, все они будут заполнены. Театр – главная нью-йоркская достопримечательность. Как сказал недавно мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, если называть одну главную вещь, которая привлекает туристов со всего мира в Нью-Йорк, то это не небоскребы, и не Статуя Свободы, и не Уолл-стрит, а Бродвейский театр. Между прочим, в прошлом году Нью-Йорк посетило 30 миллионов туристов, больше, чем любой другой город мира. Но вернемся к Тони. В этом году на Бродвее много совсем новых, только что написанных американских мюзиклов. Это создает необычно напряженную конкуренцию и, соответственно, подогревает интерес публики к премии. Так бывает далеко не всегда. 2 года назад, например, когда появился мюзикл «Сансет Бульвар», ему просто не с кем было конкурировать, и он получил премию Тони практически по всем главным категориям. Любопытная ирония судьбы. В тот год открылся еще один маленький мюзикл «Кафе Смоки Джо», в котором всего 5 исполнителей, он не получил никаких премий, и все относились к нему весьма несерьезно. Однако он до сих пор идет на Бродвее, собирает полные залы и приносит своим создателям большие прибыли. А «Сансет» закрылся, даже не окупив себя. Кое-что можно предсказать уже сейчас, хотя до Тони еще 1.5 месяца. Например, в категории «Лучшее возобновление» борьба развернется между двумя гигантами – мюзиклом Леонардо Бернстайна «Кандид» и мюзиклом Кандера и Эбба «Чикаго». От «Чикаго» я в восторге, об этом мне уже приходилось говорить. А вот «Кандида» еще практически никто не видел. И все же это серьезный претендент. Во-первых, это работа знаменитого режиссера Хала Принца, чьи спектакли практически всегда удостаивались премии Тони. Во-вторых, там занято несколько знаменитых певцов, художников, а стихи в «Кандиде» написаны всеобщим любимцем Стивеном Сондхаймом. Да и композитор Бернстайн, хоть его нет на свете уже 7 лет, по-прежнему остается для американцев культовой фигурой. В общем, борьба между этими двумя спектаклями обеспечена. А других претендентов здесь, в общем-то, и нет. Вряд ли можно назвать претендентом провалившееся возобновление детского мюзикла «Энни». Совсем по-другому обстоит дело в категории «лучший новый мюзикл». Здесь, наоборот, никто ничего предсказать не может. Во-первых, многие премьеры еще не вышли и являются, так сказать, темными лошадками, а те, которые вышли, демонстрируют на редкость высокий класс, как авторских, так и постановочных групп. Я перечислю очень кратко тех, кто в этом году претендует на премию «Тони» в категории «лучший мюзикл». «Титаник». Грандиозный мультимиллионный проект, о подготовке которого говорят уже несколько лет. Естественно, он посвящен знаменитому кораблю, потерпевшему крушение в 1912 году. Автор пьесы – известный драматург Питер Стоун. Стихи и музыка – Мори Естона. Того, что написал один из лучших мюзиклов последнего времени – «Девять». «Жизнь». Мюзикл композитора Сая Колмана о Нью-Йорке 70-х годов. О проститутках и сутенерах, населявших тогда сердце Нью-Йорка Таймс-сквер. «Мечта». Мюзикл по стихам знаменитого поэта-песенника Джонни Мерсера. «Играй еще» – мюзикл на музыку Дюка Эллингтона. «Джекил и Хайд» – мюзикл по популярной повести Роберта Льюиса Стивенсона. «Однажды на матрасе» – мюзикл по сказке Андерсона «Принцесса на горошине». «Стальной пирс» – новый мюзикл Кандера и Эбба. Как видим, 7 претендентов на одно место. И у каждого есть свой шанс. И то, кому достанется премия Тони, будет зависеть не только от качества спектакля, но и от разных политических обстоятельств. Вот, например, я только что посмотрел спектакль «Стальной пирс» – «Steel Pier». Во многом это блистательная работа. Прежде всего, режиссера Скотта Эллиса и хореографа Сьюзан Строуман. Сьюзан Строуман, сравнительно молодая женщина, уже 3-4 года уверенно выигрывает все премии и действительно вполне заслуженно заняла то место, которое раньше занимал, скажем, Боб Фосси. Ее хореография в спектаклях «Я от тебя без ума», «Плавучий театр» и особенно в ревью «И мир завертелся» действительно абсолютно оригинальна и ни на что не похожа. Скотт Эллис, тоже из новых, привлекал несколько раз всеобщее внимание своими спектаклями, в частности, мюзиклом «Она любит меня» и тургеневским «Месяцем в деревне». Превосходны и актеры, в частности, восходящая звезда Карен Зимба, для которой и создан во многом спектакль «Стальной пирс». Особо стоит сказать о Кандере и Эбби. Эта парочка вот уже 32 года неразлучна. И несмотря на то, что обоим уже по 70, такое впечатление, что они вовсе не собираются на заслуженный отдых. Два спектакля в нынешнем бродвейском репертуаре, одно возобновление в будущем году, и уже написан следующий, совершенно новый мюзикл. Это ли не пример творческой активности и долголетия? А начиналось это все довольно давно и довольно банально. Молодой Джонни Кандер, уроженец Канзас-Сити, приехал в Нью-Йорк, закончил Колумбийский университет и стал работать пианистом-аккомпаниатором. Кто-то предложил ему заняться аранжировкой танцевальной музыки для бродвейских шоу. Между прочим, любопытная деталь. Все бродвейские композиторы, включая даже таких мастеров, как Леонард Бернстайн, никогда сами не оркеструют и не пишут балетную музыку. Когда я пытался понять, почему, мне объяснили, что просто такова традиция, и никто не будет ее нарушать. И тот же Джон Кандер, став большим композитором, уже никогда своих произведений не оркестровал. За него это делали другие. Итак, юный композитор встретился с не менее юным режиссером Халом Принцем, и они вместе сотворили мюзикл «Семейные дела» – «Family Affairs». Это был 1962 год. Ничего особенного, просто очередной бродвейский спектакль, выдержавший всего 65 представлений. Но Принцу понравился этот начинающий композитор, и он свел его с таким же начинающим поэтом Фредом Эббом. Вместе они написали песни для спектакля «Флора. Красная угроза» – «Flora the Red Menace». И этот спектакль стал открытием сразу двух звезд. Первая звезда так и называется – Кандер Эбб, почти без черточки, как одно слово, как одна нераздельная судьба. Даже в театральных программках, там, где печатаются биографии исполнителей, их биография всегда напечатана как нечто единое и неделимое. Хотя на деле они, конечно, два человека, совсем разных, со своей историей, семьей, детьми и так далее. Второй звездой этого спектакля стала никому дотоле неизвестная бродвейская дебютантка по имени Лайза Минелли, дочь великой певицы Джуди Гарланд и кинорежиссера Винченцо Минелли. Обоим этим звездам была суждена долгая и счастливая жизнь. Они и сегодня светят довольно ярко. В следующем, 1966 году, Кандер и Эбб под руководством Хала Принца создают свой главный шедевр – мюзикл «Кабаре». Интересно, что бродвейская постановка довольно сильно отличалась от знаменитого фильма, снятого 6 лет спустя. Тут не было нескольких песенных хитов, таких как «Money Money», «Mine Hair», «Maybe This Time». Но главное, не было основных ингредиентов, которые сделали этот фильм шедевром – режиссера Боба Фосса и актрисы Лайзы Минелли. И все же этот спектакль стал суперпопулярным и вознес имена Кандера и Эбба на недосягаемую высоту.
Welcome and bienvenue, welcome. Fremd, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe rest stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, du Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Comment ça va? Do you feel good? Ich bin euer Conferencier, je suis votre compère. I am your host and sage, welcome and bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, du Kabarett.
Через два года новая работа. Мюзикл «Грек Зорба» по роману Никоса Казантзакиса и по известному фильму. Как часто бывает в таких случаях, все ждали второго бестселлера, второго «Кабаре». Но ничего не вышло. Зорба выдержал только 300 представлений. По бродвейским понятиям очень мало. И сошел со сцены. Хотя мне лично эта музыка очень нравится.
I hear a buzuki. You can't imagine how often I've heard a buzuki, but it's time, it's the first time. I sniff at a woman, you can't imagine how often I've sniffed at a woman, but it's time. Is the first time I pound on a table, I leap on a chair, I crawl up a mountain to breathe in the air. By now I've stopped counting how often I've been there, but each time is the first time.
Их следующий мюзикл «Чикаго» при его появлении в 1975 году никто особым шедевром не считал. А вот надо же, в 1997 году он бьет все рекорды посещаемости. Согласно еженедельнику Variety, ежедневная заполняемость зала на этом спектакле 101-102%, то есть больше, чем вмещает зал. Это нечто беспрецедентное.
Why don't we paint the town and all that jazz? I'm gonna lose my knees and roll my stockings down and all that jazz. Start the car, I know a whoopee spot where the gin is cold but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl and all of that jazz. Oh, your hair and wear your buckled shoes, and all that jazz. I hear the tar dip is gonna blow the blues, and all that jazz. Hold on, hon, we're gonna burn it. And want a brand new start to do a jazz.
После Чикаго, правда, было несколько неудач. Спектакли «Сумасшедшая из Центрального парка» и «Женщина года» прошли, не оставив следа. А потом была история со спектаклем «Поцелуй женщины-паука». Сначала он был поставлен вдалеке от Бродвея, в небольшом университетском театре в городке Перчейз, штат Нью-Йорк. Цель, как объявил режиссер и продюсер Хал Принц, избежать давления огромного бюджета и давления критики. Сначала мы все доделаем, а потом уже покажем критикам. Но всемогущая Нью-Йорк Таймс в лице ее главного тогдашнего критика Фрэнка Рича приехала в Перчейз и не оставила от спектакля камня на камне. С Нью-Йорк Таймс здесь не спорят. И спектакль был закрыт, потом подвергнут серьезнейшей переделке и вновь открыт на Бродвее только спустя 4 года. И стал для Кандера и Эбба новой вершиной. Для меня это лучшее их сочинение последнего десятилетия. Что касается «Стального пирса», спектакля, премьера которого только что состоялась, то у меня двойственное к нему отношение. С одной стороны, да, это Кандер и Эбб. Много красивых, запоминающихся мелодий. Вообще, весь спектакль немного старомоден, что сделано авторами вполне сознательно. Ведь время действия здесь – 1933 год, время Великой депрессии, место – Атлантик-Сити, танцевальный марафон. В этом спектакле нет сногсшибательных эффектов. Наоборот, все развивается плавно. Мы следим за героями, мы переживаем вместе с ними их любовные коллизии. Фоном для сюжета, а во многом и самим сюжетом, является танцевальный марафон, популярное в то время развлечение, соревнование. И действительно, стихия танца пронизывает весь спектакль. К сожалению, я не могу пока продемонстрировать музыку «Стального пирса», она просто еще не записана. И все-таки в целом спектакль «Стальной пирс» оставляет чувство неудовлетворенности. Какая-то вялость есть во всем. И в сюжете с этим дурацким опереточным любовным треугольником, и в хореографии, и, что самое обидное, в музыке и в песнях. От такого сюжета, слегка криминального и слегка любовного, а главное, очень ретро и очень соленого, хотелось ли чего-то совсем другого, гораздо более яркого, динамичного и острого. Словом, что-то вроде «Чикаго». Но что делать? У каждого художника бывают взлеты и падения. Каждый композитор может написать то «Кармен», то «Пертскую красавицу». Кандеру и Эббу по 70 лет. Как говорится, не мальчики, но мужи. И порох в пороховницах еще есть. И следующий их мюзикл уже написан. Называется он «Skin of Our Keys», что можно перевести как «Висящие на волоске». Премьера в будущем сезоне. И так хочется, чтобы у этих авторов была настоящая удача. Ведь это они, те самые, что написали мюзикл «Кабаре» и одну из самых известных песен Америки «Нью-Йорк, Нью-Йорк».
На волнах «Радио Свобода» вы слушали передачу «Апрельская лихорадка на Бродвее». Подготовил и вел программу композитор Александр Журбин.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждое воскресенье в 20 часов, сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Письма русского путешественника из Китая, Сингапура и Гонконга. Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире 28 апреля 1997 года.
Сегодня в эфире очередной радиоочерк из цикла Александра Гениса «Письма русского путешественника».
Ничто так не питает охоту к перемене мест, как долгое заточение в родных пределах, даже если они окамляли 1/6 часть суши. Одним из первых жгучесть путевой страсти, которая сегодня охватила столь многих соотечественников, изведал великий Карамзин, у которого я, ни первый, ни последний, заимствовал название этих очерков. Переступив российскую границу, он внес свой дневник.
Мысль, что я уже вне Отечества, производила в моей душе удивительные действия. На все, что попадалось мне на глаза, смотрел я с отменным вниманием.
Отменное внимание – цель всякого путешествия, но только за рубежом происходит отстранение чужого на фоне своего и своего на фоне чужого. Доходом от этого волшебного обмена международный туризм расплачивается по своим немалым счетам. Но если вы готовы доверять себе и окружающему, то все равно вернетесь богаче, чем уехали. Я, например, побывав в 40 странах 4 континентов, привез домой десяток записных книжек, дюжины сувениров, сотню экзотических рецептов, мириады фотографий и несчетные воспоминания. Из такого скарба и составлен мой путевой цикл. В этих очерках должно запечатлеться лишь то, что, попавшись на глаза, запало и в душу. Поэтому мои письма не заменят хорошего и даже плохого, но дотошного путеводителя. И все же три моих совета, где важнее всего побывать, что особенного посмотреть и чем интереснее всего пообедать, завершат каждую из этих передач. Ну а теперь можно вновь отправляться в путь. Сегодня в эфире письма русского путешественника из Китая, Сингапура и Гонконга. Мне даже не пришлось переводить часы, когда в Нью-Йорке полдень, в Пекине полночь. Меняются не часы, а календарь, а вместе с ним все остальное. Китай – отдельный мир, автономный и самодостаточный. Все мы – и русские, европейцы, американцы – отпрыски Римской империи, по-разному разделившие ее наследство. Но до Китая Рим не добрался, хотя граница между двумя великими державами когда-то разделяли всего сотни километров ничьей земли. Китай построил свою собственную цивилизацию, которая подчинила себе почти всю Азию. Китайская культура и сейчас доминирует на Востоке. Мы просто не всегда даем себе в этом отчет. А ведь все, что принято считать японским, от карате до икебаны, пришло из Китая. Азиатский мир по-прежнему остался китайским. Все близлежащие страны – это бывшие культурные колонии Поднебесной империи. И сейчас повсюду, от Таиланда до Индонезии, китайцы составляют самую преуспевающую, самую коммерчески агрессивную часть населения. На это намекают уже напоминающие русское «ф» иероглиф, означающий название Китая. Это четырехугольник, символизирующий землю, раньше она считалась квадратной, пересеченной посередине палочкой, которая указывает на положение Китая как центра мира, как великой срединной империи. Однако сегодня в самом Китае осталось не так уж много китайского. Даже Мао Цзэдун тут встретил всего дважды. Первый раз – огромный портрет на площади Тяньаньмэнь. Второй – мумию в мавзолее. Маузолей, как сказал Бахчинян. И в том и в другом случае Мао Цзэдун был похож на доброго дедушку с бабьим лицом. Наш гид никак не мог понять, зачем мне, иностранцу, по своей воле лезть в мавзолей. Но все же он меня туда провел, причем без очереди, которая растянулась на всю площадь. Толпа двигалась мимо кристального саркофага в полном безмолвии. Охранники из китайской секретной службы выглядели как советские гибисты в голливудских боевиках. Все они носили габардиновые плащи и держали руки в карманах. Рядом с нами шла женщина с ребенком, который пытался вырваться от матери. Женщину тут же вывели из очереди. Не пытать, надеюсь. Первым, что я увидел, выйдя наружу, была многометровая вывеска «Kentucky Fried Chicken». По мере продвижения с окраин Пекина к центру вы совершаете путешествие во времени. Внешне самый поздний слой города состоит из вполне современных новостроек. Все это сооружено уже после культурной революции, когда в Китае опять стали что-то строить помимо коммунизма. Но вот заканчиваются многоэтажки, и вы оказываетесь в Большой Рязани образца 40-х годов. Это память о временах песни «Москва-Пекин». Сталинский тип архитектуры – главный в китайской столице. Эти громадные темно-серые коробки, машины для жилья, лишены каких-либо украшений. Они выстроились вдоль широчайших проспектов. Город напоминает советский военный поселок, как будто его построили на пустом месте в голой степи. В определенном смысле так оно и было. В начале 60-х годов правительство решило снести старинные крепостные стены с их грандиозными сторожевыми башнями и воротами. На месте бывших укреплений проложили новые улицы, пошире Садового кольца, так что перейти с одной стороны на другую – сложная и рискованная задача. Светофоров почти нет, а велосипедисты ездят как и где хотят. Смысла в этом трагическом градостроительном решении не было. В Пекине до сих пор машин сравнительно мало, а не так уж давно частный автомобиль вообще был запрещен в стране. Зато на 10 миллионов столичных жителей, включая стариков, младенцев и иностранцев, приходится 6 миллионов велосипедов. Пекинские проспекты выполняют лишь политическую функцию. По ним в праздники колонны трудящихся стекались на самую большую в мире площадь, печально знаменитую Тяньаньмэнь. В остальное время эти улицы превращаются в трубы, по которым сибирские ветры гонят въедливую белесую пыль. Благодаря такой планировке Пекин прост, как таблица умножения, и примерно так же скучен. Для того, чтобы его увидеть по-настоящему, нужно свернуть с главных улиц в тесные переулки, на которых еще сохранилась жизнь по-китайски. Впрочем, и она мало привлекательна на посторонний взгляд. Китайская улица – это кварталы абсолютно одинаковых одноэтажных домов, повернутых к прохожему тылу. Внутрь квартала ведет тропинка, но заходить туда не очень-то удобно, как в чужую спальню. По сути, каждый квартал – это большая коммунальная квартира. Во дворе один на всех сортир и водопроводная колонка. Здесь же кухни, то есть пятачки, где стоят жаровни с древесным углем, на котором хозяйка за несколько минут готовит обед. Тут трудно отграничить одно жилье от другого. Кровати стоят на виду, стен почти нет. Частная жизнь немыслима, да и нельзя отделить соседей от родственников. Все живут вместе, все про всех знают и всем до всего есть дело. Между прочим, из-за этого в Китае небольшая преступность. Как ни странно, в этой коммунальной преисподней есть и свой уют, и своя теплота добрососедства. Общий дом, общие праздники, общие вечера у единственного на весь квартал телевизора. В районах новостроек с их комфортабельными, но отдельными квартирами число самоубийств 3 раза выше. Настоящий Пекин и настоящий Китай начинаются только в самом центре, в Императорском дворце. Знаменитый запретный город, апофеоз геометрии, вершина социальной пирамиды. Центральный национальный символ, он обладает той величественностью Кремля, которой так не хватает Белому дому. Запретный город подавляет своими размерами, но монументальность его плоскостная. Она разворачивается в последовательности дворов, широких лестниц и приземистых дворцов. С любой точки вы видите правильную панораму. Здесь все подчинено параллельным прямым. Ни одна деталь не разрушает впечатление идеального равновесия. Каждая часть запретного города отражается в другой своей точной копии, как будто вы бродите по лабиринту зеркал. Пекинские дворцы – шедевр не столько архитектуры, сколько социальной философии. Этим запретный город похож на египетские пирамиды, воплощенный принцип общественной гармонии. Однако и в этой холодной абстрактной геометрии есть отдушина – императорский сад. В нем собраны специально привезенные с юга камни самых причудливых очертаний. Они служат противовесом тягостной симметрии. Сад – это заповедник природы, который, в отличие от человека, не знает прямых линий. Китайцы, исповедующие суровые принципы общественной лестницы, оставили личности лазейку – ландшафт. Единственной достойной живописью здесь всегда полагали только пейзажную. Даже на деньгах в Китае изображены не Карл Маркс, снимают за Дуна не трактор, а виды гор и озер. Размах запретного города никак не соответствует внутреннему убранству его дворцов. Сюда свезли все богатства последних китайских императоров. Но сокровища эти кажутся убогими и безвкусными. Скорее лавка старьевщика, чем музей. Какие-то игрушки из драгоценных камней, часы с заводными куклами, вазы с пошлыми узорами, мебель с фентифлюшками, бесконечные драконы. Сама монархия в Китае стала к нашему веку уже игрушечной. Потеряла смысл, ту государственную логику, которая вдохновляла строителей запретного города. Предпоследняя императрица Китая, Цэй Си, деньги, отведенные на модернизацию военного флота, потратила на возведение роскошной летней резиденции. Единственный корабль, построенный ею, сделан из мрамора.
В эфире радиоочерк Александра Гениса «Письма русского путешественника из Китая, Сингапура и Гонконга».
То, что я пережил, выйдя из самолета в Сингапуре, больше всего походило на эмоциональный удар в первый день иммиграции. На меня обрушился капитализм. Казалось, что за несколько дней пребывания в Китае забываешь, что такое пышное, яркое и праздничное изобилие. Китай сер, Сингапур разноцветен, шумен и баснословно богат. Свою роль сыграла и тропическая природа, сотни километров экватор. Природу вроде за деньги не купишь, а все же богатство сказалось и на ней. Весь остров – ботанический сад, где хороший садовник превращает джунгли в ухоженный парк. И еще орхидеи. Они росли на каждой обочине, но попадались и в гостиничном туалете, и в коктейле, и даже в тарелке. Впервые разглядев Сингапур из окна номера, расположенного где-то между 33-м этажом и тучами, я вынужден был напомнить жене, что гордое имя нью-йоркцев не позволяет нам разевать рот. Небоскребов и у нас хватает. И все же панорама поражает. Город разворачивается вокруг гавани, как декорация в советском театре, ставившем пьесу из жизни Уолл-стрита. Что-то в Сингапуре есть от Манхэттена. Надо признать, что это очень чистый, прямо-таки вылизанный Манхэттен. Вскоре выяснилось, что заброшенный окурок можно угодить в тюрьму. Сингапур – уникальное место, которое интересно не экзотикой, а сколько ее в одном названии, а своей поразительной социальной системой. В этой крохотной стране, около 3 миллионов жителей, построено нечто среднее между капиталистической и коммунистической утопией. Сингапур – демократическая республика с образцовой системой частного предпринимательства, но без ее пороков. Сингапурский порт – второй по важности в мире. Сюда ежегодно приезжает 3,5 миллионов туристов. Весь континентальный Китай принимает всего 3 миллиона. Подавляющее большинство населения живет в роскошных многоэтажных домах, построенных государством. По острову ездят только новые машины. После 10 лет эксплуатации автомобиль следует менять, и государство ассигнует $1000 на покупку нового. Ну и так далее. Вымуштровав нацию и приведя ее к невиданному благополучию, власти сейчас шлифуют, в том числе и при помощи порки, последние детали. К еще нерешенным проблемам относятся курение. Вы можете обменять пачку сигарет на бутылку оздоровляющего йогурта. Недостаточная вежливость государственных чиновников. Отряд переодетых сыщиков следит за хорошими манерами. Шум от игры в маджонг, китайское домино, которое мешает отдыхать в сиесту. И туристы, переходящие улицу в неположенных местах. Остальные пороки выкрачены без всякой жалости. За последние годы в Сингапуре повесили несколько десятков человек за провоз наркотиков. Владельцы плейбоя штрафуют на $300. Из кинофильмов вырезают слишком долгие поцелуи. Обязательная двухгодичная служба в армии задумана для того, чтобы выбить дурь из подрастающего поколения и подготовить его к жизни в образцовом государстве. Во всем городе я только однажды увидел граффити. Текст был таков: «Учение – путь к богатству». И все же при навыке и терпении в Сингапуре можно найти пятачки экзотики, еще не заросшие прогрессом. Сингапурцы – это взрывчатая, но примиренная общим богатством смесь из китайцев, малайцев, индийцев, европейцев и мусульман. Каждый народ оставил на память о своей прежней жизни этнические оазисы. Только там, в затерянных среди космополитических небоскребов кварталах, можно найти Азию. Здесь еще видны следы живописной бедности, которая на тропический манер проявляет себя бешеной растительностью, целые деревья прорастая сквозь штукатурку. В сингапурском Чайнатауне торгуют гороскопами, живыми змеями для еды и чудодейственными тигровыми бальзамами. Арабы, на самом деле малайцы-мусульмане, уставили свои улицы восточными тканями и лавками с благовониями. Индийский квартал знаменит храмами, красавицами в саре и ресторанчиками, где положено есть руками, используя вместо тарелки банановые листья. В Сингапуре за полдня можно обойти пол Азии. Неудивительно, что сингапурский календарь – самый сложный в мире. Здесь отмечают праздники 4 религий, каждая из которых применяет свою систему летоисчисления. Единственное, что объединяет страну – английский язык, который стал государственным. Отцы и дети говорят на разных языках, старики на родном, а молодые – по-английски. Так в далеком Сингапуре происходит примерно то же, что в каждом иммигрантском доме Америки. Гонконг тоже рай, во всяком случае для американских старушек, которых здесь называют голубоволосыми леди. В своих Канзасах и Айовах они наверняка именно так и представляют счастливую загробную жизнь. Бескрайний торговый центр и все без налога. Многие сюда и впрямь приезжают, чтобы покупать. Средний турист оставляет в здешних магазинах $700 в день. И городские власти во всем идут ему навстречу. В Гонконге никогда не знаешь, вышел ты из магазина или еще внутри. Торговля вытесняет людей из тротуаров. Впрочем, в центре улицы растут вверх и вниз. Галереи лавок становятся лабиринтом, по которому бродит очумелый иностранец, переходя с верхних этажей на подземные. Можно провести в Гонконге неделю, так и не увидев ни неба, ни моря. В Богатство Гонконга откровенно и вульгарно, но город можно понять. В этом году эта британская колония переходит к Китаю, так что гуляют напоследок. Пекин, правда, заявляет, что все останется по-прежнему. Это называется «одна страна, две системы». Но люди побогаче уже давно начали перебираться на Запад. Несмотря на положенное количество небоскребов, Гонконг – чисто китайский город. Плотность населения здесь самая большая в мире. И образ жизни такой, какой он бы был, скажем, в Пекине, если бы там жили, как хотели. Гонконг снабжает все чайнатауны мира тем, без чего китайцам не обойтись. Сушеными акулями-плавниками, рогом носорога, игрушечными деньгами, их положено сжигать на кладбище, даже изящными, похожими на байдарки, китайскими гробами. По вечерам, в свете ослепительных неоновых реклам, такого не увидишь и на Бродвее, местные жители собираются на ночных базарах. Здесь, среди американских джинсов и японских калькуляторов, варят в горшках морских тварей и лапшу, играют в карты и домино, слушают предсказания гадателей даосов, пьют китайскую водку мао-тай, полуодеколон получача. Артисты-любители представляют сцены из пекинской оперы под аккомпанемент неописуемых и по звуку, и по виду инструментов. Буйная и колоритная жизнь Гонконга настолько не похожа на ту, что ведет континентальный Китай, что приходится все время себе напоминать. И там, и тут живут одни и те же китайцы, самый энергичный народ Азии. Гонконгу просто не мешали реализовать свои потенции, и теперь этот крохотный островок учит оборотливости миллиардную страну, жаждущую приобщиться к потребительскому идеалу. Путешествие на Дальний Восток чрезвычайно поучительно, ибо оно демонстрирует разные варианты нынешней китайской жизни. Строгий Пекин, образцовый Сингапур, неистовый Гонконг. Говорят, что Тихий океан, новое Средиземноморье, колыбель цивилизации третьего тысячелетия. Китай перестает быть Востоком, но не становится копией Запада. Тут создается новый, еще непривычный стиль жизни, который придется осваивать жителям того стремительно наступающего на нас века, который, как сегодня предсказывают многие, назовут китайским. Не заменят путеводителя. И все же три моих совета, что особенного посмотреть, чем интереснее всего пообедать и где важнее всего побывать, завершат эту, как и все остальные передачи нашего путевого цикла. Самое экзотическое место в Китае – сооруженный без единого гвоздя храм неба в Пекине. Это расписанное пронзительными красками культовое сооружение так переполнено символикой, что его можно читать и толковать как архитектурную версию китайского священного писания. На ночных базарах Гонконга можно отведать любую морскую живность, которая изобилует окрестные воды. Если не самые вкусные, то самые причудливые из морских гадов напоминают громадных насекомых, что-то вроде многоножек, чтобы не сказать вшей. В кипятке они становятся совершенно прозрачными, подходящий обед для голого короля. Самым неизбежным, но и самым впечатляющей китайской достопримечательностью является, конечно же, Великая Стена. Чтобы понять ее устройство, достаточно стену пересечь в любом месте. Но чтобы по-настоящему осознать ее размеры, необходимо покинуть пределы Земли. Великая Китайская Стена – единственный рукотворный объект, который виден с космической орбиты.
слушали радиоочерк Александра Гениса «Письма русского путешественника из Китая, Сингапура и Гонконга». В передаче звучала музыка Эрика Сати, народные китайские мелодии в исполнении оркестра «Вэй Чунгло» и дальневосточный джаз Ллойда Миллера.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленно. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно. Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. в качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире «Радио Свобода» по четвергам в 10 вечера.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир «Радио Свобода» еженедельно в пятницу в 16 часов. Читайте материалы программы на сайте «Свободы» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.
Значит для вас свободная Россия?
Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в свободной России должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
С 9
9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра. Слушайте «Радио Свобода» на частоте 1386 кГц в диапазоне средних волн с устойчивым приемом на территории европейской части России, на Украине и в Беларуси. «Радио Свобода». Глушить уже поздно.